Добрый день суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб. Мы в трех днях от драфта NBA, от долгожданнейшего события года, которое мы ждали уже, я не знаю даже сколько. Все подкасты серии «В погоне за мечтой» у нас есть на сайте sporthub.media. Спасибо Вилату, который свел это все в один пост. Заходите, там есть подкасты как в свободном доступе, так и патреоновские. Подписывайтесь на Patreon, слушайте. В общем, готовьтесь к драфту. У нас 13 или 14 подкастов, я уже, честно говоря, не помню, но очень массивно, я сам был в шоке от числа, но, как обычно, в общий доступ и ежегодно у нас идет самый, наверное, главный, один из наших любимых подкастов, наверное, наряду с квартирами, вот, но здесь немножко другой жанр все-таки, и мы попробуем сегодня составить свой мокдрафт, драфт NBA 2020, понятное дело, что прогнозы дело неблагодарное, но у нас такой прогнозно субъективный будет мокдрафт, как, в принципе, обычно это и бывает. Александр Пашут и Андрей Гладченко сегодня для вас общаются про драфт. Андрей, привет. И что мы будем делать? И как вообще ты видишь этот процесс? Потому что драфт непредсказуемый, и, в принципе, мы можем сейчас тыкать вообще куда угодно и что угодно.
Всем привет. Ну, вообще, составлять мокдрафт, когда на дворе плюс 3, это как бы очень непривычно, потому что обычно все это дело происходит летом, поэтому мы так, находимся в такой вот очень необычной ситуации. Вообще нам в этом году довольно-таки повезло со составлением мока, потому что за эти несколько дней прошел лишь один обмен, но на тот момент мы еще не дошли до 28-го выбора, поэтому проблем не было. Собственно, обмен, сразу хотим сказать, вчера Лос-Анджелес Лейкерс и Оклахома Сити Тандер договорились об обмене Денниса Шрюдера за 28-й пик, который принадлежал Лейкерс. Теперь Оклахомы два пика первого раунда, и в контексте нашего мока это довольно-таки важный момент, который необходимо запомнить.
Ну и Дэнни Грин также отправляется в Оклахому, насколько мы можем понять. Трейд будет проведен сегодня, мы записываем подкаст днем в понедельник, 16 ноября, в 12:00 по американскому времени, по Eastern Time Zone, откроется окно обменов, и этот обмен будет официализирован, поэтому да, мы исходим из него. Другие обмены, которые могут случаться, Джеймса Хардена, Рассела Вестбрука, Джеру Холидея и, я не знаю, Сатаны, Господь Бога и Иуды, мы не рассматриваем. Мы все-таки ориентируемся на ту ситуацию, которая у нас есть. Но, опять же, у нас будут свои обмены, понятное дело, и будут какие-то свои мысли на этот счет.
Вообще мы делали мок 2 дня. В первый день у нас было 2 пика, во второй 58, так что оба дня мы потрудились очень хорошо. Теперь к тебе вопрос. Расскажи о трудностях при составлении мока и вообще какие ощущения у тебя от мока в этом году, потому что у меня такое ощущение, что мы вроде как немного повеселились в начале драфта, но в то же время не покидает какое-то ощущение, что такое веселье вполне оправдано и реалистично.
Опять же, я согласен с тобой, на этом драфте можно, ну, вообще практически наверху допикать все, что угодно. Понятно, что у нас не будет, да, там, выпадения, условно, Энтони Эдвардса в топ, за пределы топ-10, к чему нас тут склоняли ребята в чате патронов. Но будут, конечно, падения. Сложность была очень простая. После 15-18 пика ты особо не помнишь людей. Это, как всегда, в принципе, бывает. И вторая сложность, конечно, была лично у меня в конце, потому что мой набор команд практически не нуждался в пиках. То есть, там, за исключением, может быть, Golden State, нужно было искать какие-то варианты, как избавиться от пика, или искать стэшей, которых на этом драфте тоже не так много. Вот с этим были проблемы, наверное. Если так взять. Но мы, конечно же, придумали, да, продажу пиков некоторым командам, некоторые, которым нужнее было, они купили себе или забрали за будущее. В общем-то, да, вот, наверное, две основных сложности. Наверху, в принципе, было интересно, потому что, да, там повороты, которые сейчас случатся, которые мы расписали, они все-таки интригуют и интригуют достаточно солидно. Я сразу скажу, что мы, как обычно, по традиции разделили 30 команд лиги на два пула. У Андрея у нас Миннесота, Шарлот, Кливленд, Детройт, Вашингтон, Сан-Антонио, Пеликанс, Орландо, Бруклин, Филадельфия, Юта, Милоки, Оклахома Сити, Лейкерс, Хьюстон. У меня Голден Стейт, Чикаго, Атланта, Нью-Йорк, Феникс, Сакраменто, Бостон, Портленд, Даллас, Майами, Денвер, Торонто, Мемфис, Клиперс, Индиана. Тут, ну, плюс-минус равноценно, да, с точки зрения пиков. Там первый, второй, третий, четвертый, плюс уже добирали команды. Именно за эти команды мы будем пикать. Но я думаю, что список никто, конечно же, не запомнил, но запомнит в процессе. Текстовую версию Макдрафта мы обязательно выложим. Она там будет даже размечена по цветам. И, в принципе, сейчас в процессе Макдрафта будет все понятно. Все ли я сказал из вводной информации?
Ну, самое главное, что необходимо запомнить, это то, что я выбираю первым пиком, то есть Миннесота, поэтому драфт начинается именно с моего пика, и здесь на самом деле очень такой тяжелый момент, потому что Миннесота у нас до последнего дня не определилась с тем, кого брать. В то же...
Давай тогда да. начнем да. драфт, в общем. И поехали. Первый пик в Миннесота, пожалуйста.
Но... Появились вдруг Шарлотт Хорнетс, которые нацелены на определенного игрока. Они в нем видят будущее своего франчайза и человека, который закроет очень важную позицию на долгие годы, при этом идеально сочетается с другим человеком, который находится по соседству, именно позиционно. Но они чувствуют, что Golden State может переманить этого игрока. И Капчак, такой вот благоговеющий перед игроками этой формации, как человек старой закалки, жмет на кнопку и решает обменяться с Миннесотой. Даже ценой Майлса Бриджеса, хотя и Миннесота отдает 33-й пик. Они чувствуют, что Бриджес хоть действительно интересный, интригующий талант, но через год необходимо уже постепенно задумываться о его продлении. А кроме того, под Терри Розьера и этого человека, которого они возьмут под первым пиком, им нужны лучше бросающие винги. Поэтому обмен, можно сказать, финализирован. We have a trade to announce. Миннесота отправляет первый и 33-й выборы на драфте 2020 года. Шарлотт, в свою очередь, отправляет третий пик и Майлса Бриджеса. И, соответственно, теперь у нас на часах Шарлотт уже, а не Миннесота. И Шарлотт выбирает Джеймса Уайзмана, центрового из университета Мемфис. Собственно, человека, которого они считают, по сути, идеальным для своего будущего. Шарлотт, которая, по сути, во времена правления Майкла Джордана никогда не выбирали под первым пиком, всегда находились где-то неподалеку, то они были вторые, то ли третьи, то ли четвертые, и в Вайзмане они видят вот такой вот один из первых фундаментов, который... будет необходим для будущей команды. Ну и поскольку действительно были такие постоянные слухи о том, что Golden State хочет выбрать Уайзмана, я думаю, что они могли бы решиться на этот обмен. В свою очередь, Golden State, наверное, потерял одну из своих важных опций на этом драфте и, наверное, слегка шокирован тем, что произошло поначалу.
Ну да, выбор Уайзмана для Шарлотта просится логично. Видимо, есть какой-то интел, что Джеймс мог не дожить до третьего пика, под которым выбирали Шарлотт для Миннесоты. В принципе, не худший вариант. Опять же, они заполучают Майлза Бриджеса и третий пик, да, все равно достаточно высокий. И того игрока, которого они хотят, они еще могут выбрать. Итак, Джеймс Уайзман отправляется в Шарлотт у нас под первым пиком. Не в Миннесоту. Это первый обмен драфта произведен. Golden State на часах. За Golden State пикаю я. Тут сложная ситуация, на самом деле, потому что как раз Уайзмана планировали, да. Энтони Эдвардс не особо впечатляет. Вот, Ламело Болл не про эту историю, а варианты с обменами, несмотря на все переговоры, Пеликансы с прочими командами как-то не заладились. Поэтому здесь, конечно, очень большой выбор для меня, как для виртуального GM Golden State, продлевать чемпионское окно или все-таки идти за эссетами, да, и пробовать какую-то историю более долгосрочную, да, опять же, там, может быть, взять чек, чтобы его потом обменять, или взять под развитие, но Уайзмана на доске уже нет, Ламело Болл со Стефом Карри меня не особо трогают, брать винга готового, брать projected винга, да, я не готов, поэтому под вторым пиком Golden State Warriors на драфте NBA 2020 выбирают форвард тель-авивского Макаби Дэнни Авдию. Выбор связан с тем, что действительно я хочу продлить чемпионское окно своей команды. Я считаю, что Авдия лучший из готовых игроков на этом драфте. Возможно, наряду с Тайризом Халибертоном, но Халибертон не совсем вписывается вот в эту конструкцию. И Авдия, в принципе, очень симпатично входит, опять же, в эту команду. Он готов играть, он умный баскетболист, он найдет себя в системе с Карри, Клеем, Дреймондом и кем там еще будет. И он умеет играть, мы подучим его бросать. В общем, я не вижу особой проблемы в этом выборе. Наши скауты его просматривали больше 50 раз. Все, как бы все довольны. Поэтому Дэнни Авдия отправляется в Golden State.
Шокирующий пик на самом деле в какой-то степени, потому что если и ожидался обмен Golden State, точнее, если ожидался выбор Golden State Авдии, то все-таки ожидался какой-то трейд-даун, но вот так вот сразу вторым пиком, но это показывает только то, что драфт на самом деле в этом году очень непредсказуемый. Ну и теперь снова Миннесота на часах, снова команда очень сильно задумывается о том, что ей делать дальше. Ну и здесь появляется, в свою очередь, Детройт, который видит весь тот хаос, который происходит в начале драфта, потому что мы ожидали Эдвардса или Ламелу и Вайзмана в топ-2, а здесь появляется у нас возможность взять Ламелу третьим пиком. И, по сути, Детройт решает полностью поменять свое будущее на ближайшие годы. Они, поняв, что не смогут, скорее всего, подняться до первого пика, они все-таки оставили идею с Ламелу, но когда они увидели, что он доступен на третьей позиции, они начали действовать решительно. Миннесота знает, чего хочет Детройт, но не хочет опускаться ниже пятого выбора, потому что они наметили себе две кандидатуры, которых они рассматривали даже, по сути, когда они выбирали первыми на доске. Поэтому в сделку вмешивают еще одну команду – Кливленд. Руководство Кливленда сомневается, что кто-то из оставшихся игроков действительно стоит для них топ-5, не считая гардов. А гардов они на данном этапе все же брать не хотят, потому что третий драфт подряд брать защитников топ-10, ну это как близко к тому, что генеральный менеджер расписывается в своей некомпетентности. И Кливленд готов опуститься до 7-го пика, но хочет какой-то очень хороший актив за это. Детройт имеет Люка Кеннарда как свой главный актив, его хочет Миннесота, но что делать в такой ситуации с Кливлендом? Потому что у Детройта нет активов, которые могут заинтересовать Кливленд. А Секу Думбоя и пики первых раундов следующих годов Пистонс на сегодня отдавать не хотят. И здесь на помощь приходит Филадельфия, которая готова поделиться кучей просто своих активов за право взять Эла Хорфорда. У Хорфорда буквально какая-то кабальная зарплата, но команде все равно мешает развиваться в будущем зарплата Блейка Гриффина. А в 22-23 годах контракт Хорфорда уже частично корректирован, и уже это будет 14 миллионов, а не 27 в платежке. С игровой точки зрения умный большой не может помешать развитию Ламела, а наоборот поспособствует этому. Детройт, конечно, в этом обмене слишком вкладывается в сток Ламела Бола, но в их случае это полностью оправдано. Потому что игрок с потенциалом суперзвезды, которого они и близко не могут найти под своим 7-м выбором, это будет его команда, это будет команда, которая начинает все с нуля, команда, которая будет полностью под него заточена, и в принципе в игровом плане Эл Хорфорд практически помешать не должен. А пример Криса Пола показывает, что один хороший сезон, и в принципе на твой ужасный контракт уже смотрят немного иначе. Поэтому Филадельфия
We have a trade to announce.
И Детройт договариваются об обмене, в котором Филадельфия посылает контракт Эла Хорфорда, Зайра Смита, которого в Детройте собираются реанимировать, а также 21-й пик, 34-й пик, 49-й пики этого драфта. Детройт, в свою очередь, посылает истекающие контракты Деррика Роуза и Тони Снелла. Для Филадельфии это также очень хороший обмен, потому что мало того, что они сливают зарплату Эла Хорфорда, они еще, в принципе, усиливают позицию винга запасного и усиливают позицию запасного первого номера, потому что Деррик Роуз является довольно-таки коллективным игроком и в прошлом сезоне проявил себя как человек, который все еще может и может что-то многое. Безусловно, наверное, компенсация за то, чтобы взять обмен, за то, чтобы взять контракт Хорфорда, должна была бы быть побольше, но тем не менее Детройт настолько заинтригован этой возможностью взять Ламело Бола, что они согласились на вот такое предложение, которое позволит им осуществить эту сделку. Соответственно, теперь, имея 21 выбор на этом драфте, Детройт посылает 7 и 21 пики, а Кливленд, в свою очередь, отправляет им 5.
We have a trade to announce.
Детройт имеет пятый пик, но вместе с Люком Кеннардом отправляет в Миннесоту на третий пик и Джейка Леймана. Таким образом, у нас Детройт теперь выбирает третьим, Миннесота остается, опускается на пятую позицию, а Кливленд получает 7-й и 21-й выборы на этом драфте.
Матерь Божья!
Да, это было очень сложно, это самый сложный обмен этого драфта, его необходимо осознать, но тем не менее, я думаю, что кроме нас такого хаоса, наверное, не сделал никто.
Ну, Дэрил Моури мог бы, я думаю, в жизни. Вот я думаю, что, кстати, если вот так вот говорить серьезно, то я думаю, что Дэрил Моури готовит нечто такое на драфт. Ну, зная его, да, как человека, который, помню, да, обмен Криса Пола в 10 трейдов, или во сколько там, в 9 трейдов, да, разложил отдельных. Я думаю, что как раз он мог бы до чего-то такого додуматься.
Соответственно, третий выбор. Детройт Пистонс, они выбирают будущее, они выбирают Ломелу Болла, который, в принципе, наверное, как мы уже много раз говорили, максимально подходит им, а, соответственно, Детройт максимально подходит Ламелу. Это такой вот очень, наверное, самый главный идеальный союз на этом драфте, который может только быть. Ну и мы помним, что 17 лет назад некто Кармело Энтони был выбран также по третьим выборам. Тогда Детройт прошел мимо него, ну а теперь Детройт мимо игрока с таким вот коренем проходить не собирается.
Очень интересно. Ну, на самом деле, да, обмены сумасшедшие. Пик Ламелу очевидный. Мы болели, чтобы Детройт получил первый пик на лотерее. Ну, понятно, не получилось. Но для Детройта это шанс. Шанс оживить франчайз, шанс оживить интерес к франчайзу. Одна из самых грустных, наверное, команд. Несмотря на наличие в ней Святослава Михайлюка, Блейка Гриффина и Деррика Роуза. Поэтому дай бог им здоровья. Четвертый пик у Чикаго Буллс. Артур Скворнишовас наблюдает за всем этим бардаком абсолютно с выпученными глазами. Первый драфт его как самостоятельного экзекьютива, но я думаю, что в принципе в этом всем для Чикаго остаются варианты хорошие на доске. И нет особо смысла особо куда-то дергаться. Есть молодой костяк в лице Картера, Марканина и Коби Уайта. Зак Лавин, опять же, есть в команде, есть контракт Окто Портера, с ним мы что-то сделаем, наверное, в трейд-дедлайн. Поэтому, собственно, для Чикаго это вариант выбрать лучшего игрока на доске или игрока, который максимально подходит под их конструкцию. В случае с Буллс я действительно долго думал над двумя выборами, потому что, с одной стороны, на позиции разыгрывающего у них не так все хорошо. Да, они вложились в Сатарански, у них есть Крис Дан, но Райан Арчидиакона и так далее. Там много опытных людей, но не совсем хорошо в этом всем. И, собственно, есть класс вингменов, да, которых уже можно рассматривать, потому что у Тупортера истекает контракт, и за его спиной тоже особо нету большого уровня таланта. Вот между, собственно, выбором защитника и винга тут выбор был у меня, долго думал, но вот, собственно, определился. Под четвертым выбором Чикаго Буллс на драфте NBA 2020 выбирают свингмена университета Оберн Айзека Окора. Прекрасный физический профайл, шикарный потенциал, победная этика, а бросать его нужно научить. И если сравнения с Джимми Батлером окажутся хотя бы на 80% легитимными, то Айзек Окора станет будущим Чикаго Буллс и как раз идеально дополнит вот эту конструкцию, которая сейчас у Чикаго выстраивается. Здесь пик, с одной стороны, закрывающий нужду, потому как действительно на позициях 2-3 у Буллс не так все хорошо. С другой стороны, это пик как раз такой тоже опасный в плане вот потенциала. Да, ну, опасный в хорошем смысле, потому что мы пытаемся атаковать потенциал, мы пытаемся взять потенциально одного из самых интересных игроков на доске. Поэтому, на мой вкус, вполне себе хороший выбор. Айзек Окора поможет Буллс в будущем.
Пятый выбор, и снова у нас на часах Миннесота Тимбервулс. Но в этот раз они все же обмены уже проворачивать не собираются. На этом драфте у них с обменами уже все закончено. Но, в принципе, Миннесота весьма удивлена выбором Чикаго, потому что они ожидали выбора или Тайриса Халибертона, или Энтони Эдвардса, потому что это люди, в которых они целились. И, по сути, Чикаго должно было оставить им одного из этих игроков. Но, тем не менее, Чикаго поступило таким образом, и Миннесота берет под пятым пиком человека, который, по сути, должен был в какой-то степени, наверное, уходить первым. Энтони Эдвардс из Джорджии теперь отправляется далеко на север, отправляется в Миннесоту. Эдвардс первым пиком, на самом деле, конечно, не очень, с Люком Кеннардом и Майлсом Бриджесом верить в защитный потенциал Энтони как-то куда проще. Талантов теперь у них много, разноплановых, и даже если Эдвард совсем окажется, наверное, можно сказать, оправдает наши ожидания, тем не менее, у них, по крайней мере, есть на этом драфте уже несколько молодых игроков, которые ниже с какой-то психологической своей отметки они упасть не должны. Поэтому, по сути, за первый пик они получают Энтони Эдвардса, Кеннарда и Бриджеса, отдая при этом 33-й выбор на драфте. Таким образом, для Миннесоты можно считать этот драфт удачным, потому что все-таки двух молодых талантливых игроков заполучить, это, в принципе, в этой ситуации довольно-таки большое достижение.
Да, соглашусь с этим, очень интригующе выглядит драфт Миннесоты, как они будут обустраивать эту команду, но, опять же, Бриджес и Кеннард легко встраиваются в любую конструкцию, ну а с Энвардсом можно работать, это asset play, в конце концов, в следующий раз его можно обменять, если вдруг что не получится, потому что я уверен, что найдутся команды, которые верят в потенциал Эдвардса и верят в то, что он действительно суперзвезда на этом драфте. Шестой пик. Атланта много-много переговоров вела, потому как надо ускоряться Трэвису Шленку, надо выходить в плей-офф, надо максимизировать детский контракт Трея Янга. Много было выборов в прошлом году, очень разных и не показавших себя, опять же, обмен Клинта Капеллы. Все вот эти моменты намекали на то, что Атланте надо обменяться, надо или выйти из этого драфта и заполучить какого-то более опытного игрока, или все-таки, ну, вот как-то, в общем, постараться разрулить ситуацию или опуститься. Но переговоры с Бостоном, в первую очередь, ничем не увенчались. Переговоры с Пеликанс, которые проводились, решили как-то свернуть, потому что вспомнили прошлый год, когда за подъем 8-4 отдали целое царство Дэвиду Гриффину. Вот, и поэтому Атланта, долго думая, решила просто сделать пик, который, в принципе, дополняет конструкцию, помогает Трею Янгу, и я думаю, что вот как раз один из самых опытных, по большому счету, и готовых игроков на этом драфте, он сейчас Атланте, безусловно, не помешает. Поэтому под шестым пиком Атланта Хоукс на драфте NBA 2020 выбирает защитника университета Айова Стейт Криза Халибертона. Выбор простой и логичный, потому как Халибертон в защите способен играть на позиции второго номера, в атаке на позиции первого, и, в принципе, он идеально дополняет Трея Янга своими габаритами, своими пасовыми навыками и своим, опять же, умением защищаться. Поэтому мы хотим посмотреть на Янга в качестве такого более свободного защитника, более игрока без мяча. Халибертон где-то будет запасным плеймейкером, где-то он будет первым плеймейкером вместе с Янгом на двоечке. В общем-то, мы укрепляем ротацию готовым игроком, игроком с победной ментальностью, который проверен в боях. И, в принципе, нет особых сомнений, что у Халибертона все получится в нашей команде. Поэтому Атланта делает логичный пик и, в принципе, уходит с этого драфта, потому как у них потом только 50-й пик. Ну, до 50-го пика мы еще дойдем.
Седьмой выбор у нас Cleveland Cavaliers теперь выбирают, и они останавливаются на Оби Топпине, лучшим игроком на доске из оставшихся. Конечно, непонятно, что у них с Кевином Лавом, непонятно, что с Андре Драммондом в будущем. Как-то вот для топ-5 выбирать все-таки Топпина не очень, а в этом рейнже уже как-то, наверное, более комфортно. Топпин — это игрок с таким вот одним из наименьших потенциалов баста, потому что у него есть уже определенный уровень, он вполне в себе может показывать достаточно качественную игру уже с первых минут. Для Кливленда, в принципе, это надо. В общем, Кливленд делает так, чтобы на этом драфте максимально не облажаться, зная предыдущий свой опыт. Поэтому Кливленд как-то выбирает более компромиссный вариант, и в этой ситуации, я думаю, что это, наверное, оптимально для них.
Нью-Йорк Никс выбирают под восьмым пиком. Мы хотели Оби Топпина. У нас руководство клуба его рекрутило весь сезон. Пыталось добиться его в свою агентскую контору. Потом агенты, видишь, стали генеральными менеджерами. Но не получилось. Да, вот с Топпином, к сожалению, который, в принципе, неплохо дополнил бы Митчелла Робинсона. Или даже сменил бы его в каких-то вещах. Поэтому, собственно, мы тут, опять же, пытаемся найти лучшего игрока на доске. Нас не сильно интересуют чистые центровые, которые тут остаются. А с защитниками из Франции у нас не самая лучшая история взаимоотношений. Поэтому, в принципе, мы смотрим в сторону фланговых игроков. А Кора уже ушел с доски. И тут выбор, по сути, между двумя игроками. Но мы полагаемся, опять же, на надежность, на то, чтобы игрок вышел с первой минуты и, в принципе, был полезен. Мы проскаутили этого человека, наши люди были на его воркауте, и его броски из-за головы нас не пугают, потому что все знают, что это была просто цирковая клоунада в конце воркаута. Весь воркаут он бросал нормальные броски. И в сезоне, в принципе, тоже точно так же было. Поэтому под 8-м пиком Нью-Йорк Никс на драфте NBA 2020 выбирают свингмена университета Флорида Стейт Дэвина Вассела. Надежный пик, нужны свингмены всем в современной НБА, с защитниками у них всего много и всего хватает. Митчелл Робинсон, как будущая франчайза, тоже есть, а плюс у нас есть пики пониже, там мы постараемся ими закрыть нужды в передней линии, возможно, потому что немножечко провисает четверочка, ну и плюс есть капспейс, будем решать. Поэтому Вассел, в принципе, логичный пик в этом рейнже, и надо атаковать эту историю как можно лучше.
Девятый выбор на драфте, Вашингтон Визардс. В принципе, Вашингтон как-то очень спокойно относится к этому драфту. У них есть Аньека Оконгу, которого они могут задрафтовать, но, в принципе, они делают это, наверное, без какого-то особого желания. Как-то вот вроде бы им как нравится, но в то же время они бы, скажем так, не уверены в нем на 100% по некоторым причинам, по причинам сайза, по причинам сочетания с Руи Хачимура, и, в принципе, они не знают, смогут ли они развить пассовые навыки у Конгву, при том, что у них с мячом постоянно находится и Джон Уолл, при том, что у них очень часто с мячом находится Брэдли Бил, поэтому они в этом не уверены. И здесь на самом деле появляется Дэнни Эйндж. Дэнни Эйндж, который обладает тремя пиками первого раунда, 14-м, 26-м, 30-м, и который так вот постоянно забрасывал удочку то в Атланту, то еще куда-то. Но Вашингтон поставил такое вот очень жесткое, четкое условие. Им нужны только три пика первого раунда. Не два, не какие-то другие ассеты. Им нужны конкретно все пики первого раунда. Ну и здесь уже, наверное, слово за Бостоном.
Ну, отказался Вашингтон взять Инесса Кантера в обмене, отказался, конечно же, взять Винсана Пуарье. Мы всеми силами пытались сохранить 26-й пик, ну или хотя бы 30-й, но не получилось. Не получилось, в общем-то, вытрясли из нас Томми Шепард 3 пика, хотя, в принципе, с учетом так ситуации, это все не худший вариант для Бостона. Опять же, мы стараемся все-таки найти игрока на этом драфте, который нам поможет с первой же минуты и будет полезен в следующем плей-офф. We have a trade to announce. Поэтому обмен у нас происходит. Вашингтон отдает свой пик Бостону за три первых раунда. 14, 26, 30 на этом драфте. И Celtics перемещаются на девятую позицию. И под девятым пиком выбирают бигмена университета USC Аньеку Оконгу. Человек, который, в принципе, готов играть с первой же минуты в старте. Ну, как минимум, по сезону мы его будем развивать. Пик, я думаю, в принципе, достаточно очевидный, потому как остальные игроки на этом драфте, те, которые остались на доске, нам с первой минуты помочь не могут, если мы Бостон. А Конгу способен помочь, способен закрыть нашу проблемную позицию, добавить, опять же, глубины состава. Я думаю, что Кантера и Пуарье мы отправим на вольные хлеба. Плюс есть, опять же, Роберт Вильямс, которого тоже можно, в принципе, заторговать. Ну, а Тайсу нужна помощь. Поэтому вот кто-то из этой тройки больших останется, плюс Тайс и Оконгу, как центровой будущего, он очень достаточно неплохо впишется во всю эту конструкцию. Поэтому под девятым пиком Celtics забирают, наверное, лучшего игрока из оставшихся на доске. Десятый выбор принадлежит Phoenix Suns. Phoenix пытался тоже обменяться. Было предложение на шестой пик от Атланты, да, ну, скорее за готового игрока, которым был Келли Убра, но нет, мы остаемся верны своему костяку. Возможно, еще будут переговоры по Крису Полу. Ну а пока 10-й пик. Фениксу нужна глубина на флангах, нужны хорошие игроки, чтобы вокруг Дэвина Букера и Деандра Эйтона продолжать строить нашу команду яркого будущего. Поэтому 10-й пик, на наш взгляд, лучший игрок из оставшихся на доске. Патрик Вильямс, Флорида Стейт, форвард, отправляется в Аризону. Опять же, нас впечатляет его атлетизм, нас впечатляет его позиционная позиционный универсализм. У нас был несколько лет назад Пиджей Такер в команде, нам он очень нравился. И вот такие вот моменты, мы считаем, нам немножко стабилизируют ротацию, плюс не совсем понятно пока что, что мы будем делать с Дарио Шаричем. Поэтому Патрик Вильямс с первых же минут будет готов играть достаточно неплохие отрезки и продолжительные. Поэтому мы надеемся, что Вильямс впишется в нашу команду и по 10-м пикам выбираем его.
11-й выбор — Сан-Антонио Спёрс. У Спёрс, по сути, главная нужда — это игроки передней линии. Как-то вот уже сзади они более-менее запакованы. И здесь с таким вот игроком передней линии они видят Садика Бэй из университета Вилановы. Бэй — такой вот универсал, который дает эфорт. Игрок очень разноплановый, может быть не самый атлетичный. Но Сан-Антонио, как никто другой, знает, как перекрывать какие-то физические недостатки. А в умном баскетболе Сан-Антонио Спёрс, в баскетболе спейса, в баскетболе перемещений, он со своей универсальностью, со своим умом, со своими пасовыми навыками, он себя определенно найдет. Поэтому здесь такой вот фит кажется довольно-таки идеальным.
Окей, идем дальше. 12-й выбор — Сакраменто. Здесь непростая ситуация для нас, потому как многие фланговые игроки, в которых мы целились, уже ушли. Те игроки, которые остались, нас не очень впечатляют. Но вот, в принципе, мы попробуем как-то разнообразить заднюю линию. Конечно, просится здесь выбор Кайра Льюиса, чтобы посадить его под такого же Диарна Фокса. Но нет, мы пойдем в другую сторону. И, наверное, в... то, что Влада Дивацу было не дано, вот Монте Макнейр, как новый генеральный менеджер, поступает просто и логично. Он просто забирает лучшего игрока из оставшихся на доске. Поэтому по 12-м пикам в Сакраменто едет Киллиан Хейс, защитник немецкого Ротиорфарма, француз с американскими корнями, который нам поможет и как запасной плеймейкер, и как секондари плеймейкер в паре с Диароном Фоксом. У нас не очень сильная задняя линия, у нас Кори Джозеф опытный, у нас Йоги Феррелл там бэкапит, поэтому, в принципе, мы пытаемся рискнуть. Да, в таком рейнже Хейс, которого многие ставят там в топ-3 на своих драфтбордах, это, для наш взгляд, это не рич, это хороший выбор. Это такая ставка на потенциал. По 12-м пикам мы вполне можем выловить здесь одного из лучших игроков на драфте. Поэтому почему нет? Несмотря на то, что да, винги нужны, но вот здесь рискнем вот так.
13-й выбор. New Orleans Pelicans, и Новый Орлеан продолжает строить команду свою вокруг Зайна Вильямсона. По сути, Новому Орлеану необходимо пространство, и это пространство дает Аарон Несс, свингмен университета Вандербилт. Сразу он будет бэкапом Брэндона Ингрэма. Игрок очень понятный, но в то же время игрок очень эффективный, с понятными сильными сторонами, и по сути он будет одним из таких ролевых фундаментов в этой команде. Очень много у Пеликанов достаточно дорогих ролевых игроков. Там Дариус Миллер, который 7 получает, и в прошлые годы был Этуан Мур, и команда наконец-то избавилась от Соломона Хилла. И здесь вот такой вот на следующие 4 года сравнительно дешевый, но уже очень качественный игрок, который может играть довольно-таки большие минуты, 15-20 минут как минимум уже в свой первый сезон. 14-й выбор, здесь теперь уже Вашингтон Визардс, и они выбирают Кайра Льюиса из университета Алабама. То есть Льюис — это человек, который будет призван подменить, а в будущем и заменить Джона Волла. Вашингтону на самом деле очень тяжело и больно смотреть за тем, что постоянно у них на позиции стартового поинт-гарда играет то Иш Смит, то еще непонятно кто. Конечно, эти игроки старательные, выполняют какие-то качественные минуты, но все же статус одних из худших стартовых плеймейкеров прошлого сезона был именно у Вашингтона. Поэтому Кайра Льюис — такой вот очень хороший игрок, который мог бы вообще уходить в топ-10, и в принципе Вашингтон его даже рассматривал на позицию 9 номера, хотя это был и откровенный рич, поэтому в этом контексте обмен они теперь считают еще более впечатляющим и еще более правильным для себя. Поэтому Кайрл Льюис сразу же сможет подменять Вола, когда он отдыхает, а он не будет проводить после такой тяжелейшей травмы все игры. В каких-то играх он будет стартовым разыгрывающим, и на него будут смотреть как на потенциального одного из будущих франчайзов, и будут смотреть на то, как он сочетается с Брэдли Биллом, но в то же время даже как бэкап он вполне себе будет выглядеть очень хорошо. Поэтому здесь Вашингтон берет, наверное, своего уже БПА на этом драфте. Ну и 15-й выбор у нас Орландо Мэджик, которым необходим игрок в заднюю линию, и они находят этого игрока в Тайрисе Мэкси из университета Кентаки. По сути, Мэкси очень хороший шот-креатор, и Орландо необходимы такие игроки после потенциального ухода диджея Огастина. Все-таки как-то задняя линия у Орландо выглядит откровенно немного деревянной. Поэтому Тайрис Мэкси такой вот очень креативный игрок, такой вот очень игрок с победным менталитетом, игрок, который может сам себе создать бросок и является хорошим партнером по команде, при этом абсолютно беспроблемный. Орландо видит в нем такое вот хорошее дополнение всем своим длинноруким и атлетичным вингам. Мэкси, который такой вот достаточно плавный, достаточно скоростной, и, естественно, он даст этой команде немного больше разнообразия.
Симпатичные выборы на самом-то деле. Прокомментирую, да, потому что как раз тут большой-большой сегмент. Ну, Орлеану не просто, наверное, было определиться, да, с выбором, с учетом того, что Садик Бэй уже ушел. А выбор Кайр Льюиса и Мэкси — это, в принципе, не Ричи, это как раз в этом рейнже вполне достаточно хорошие выборы. Поэтому я аплодирую всем трем выборам, хотя, конечно, выбор Мэкси 15-м, он смотрится, ну так, неоднозначно. Но это хороший вариант для Орландо, команды, которая всегда нуждается в глубине. Мы помним, как несколько лет назад у них люди из Г-лиги в старте выходили. Поэтому, собственно, неплохой вариант. Под следующим пиком, под 16-м, у нас должен был выбирать Портленд, как раз к которому нужны тоже были игроки, но тут на Портленд вышли ребята из Оклахомы, если я правильно все понимаю.
Да, Оклахома предложила свой 25-28 выбор, и в принципе мы не ожидали, что Портленд согласится, но тут необходимо спросить уже у Портленда, почему они это сделали.
Ну, потому как, в принципе, на наш вкус в этом рейнже выборы плюс-минус одинаковые уже. Ну, и у нас, конечно, подзабита и платежка игроками, и в задней линии есть кому играть, прямо скажем. Плюс, опять же, в прошлом году взяли Насира Литла, которого надо развивать. Гэри Трент тут оказался удачной инвестицией из второго раунда. В общем-то, 16-й пик для нас имеет определенное value, которое мы считаем, что лучше его реализовать вот так, через обмен, чем через просто выбор конкретного игрока, потому что нас в этом рейнже уже не впечатляет ни один из оставшихся игроков, а, собственно, рисковать с молодыми свингменами, ну, у нас есть в команде, пожалуйста. Поэтому пока нет. Нам все-таки, мы хотим все-таки максимизировать окно Лилларда, Макколума, Нуркича, поэтому выходим из этого пика.
Ну, а, соответственно, Оклахома конкретно поднимается за игроком, который им максимально подходит с точки зрения фита, и с точки зрения, можно сказать, психологии, потому что они выбирают под 16-м выбором Арджия Хэмптона из New Zealand Breakers, который выступал в прошлом году в чемпионате Австралии. И это очень хорошо вписывается в то, что делали Thunder в последние годы. Они постоянно берут каких-то очень неочевидных кандидатов. Мы помним, что 3 года назад они также взяли и игрока, который выступал в Австралии, Терренса Фергюсона. Потом они выбирали достаточно высоко Дариуса Безли из школы. И, в принципе, они так как-то все меньше начали смотреть в сторону больших студенческих проспектов. И Арджи Хэмптон, по сути, такой вот проспект на долгую, а Оклахома у нас команда, которая будет очень сильно перестраиваться в следующие годы. Команда назначила очень молодого тренера Марка Дайно, и поэтому команда с учетом еще и того, что ушел Деннис Шрёдер, скорее всего, уйдет Крис Пол, а там, и, может быть, даже Шей Гилджис-Александр покинет команду, по крайней мере, такие слухи постоянно муссируются. И поэтому очень такой вот, с точки зрения даже игры, Арджи Хэмптон заходит как очень такой скоростной игрок, как игрок с очень большим потенциалом, который входит на этот драфт, но с которым нужно много работать. А поскольку Оклахома делать это умеет, они в себе очень уверены. Поэтому для них Хэмптон это такой вот очень правильный пик.
Оклахома 25 и 28 пик отправляет, отметим, да, Портленд будет выбирать дважды в конце первого раунда. Тандер выбрали своего игрока уже сейчас.
И снова у нас Миннесота Тимбервулс возвращается теперь уже с 17-м выбором. Они с обменами закончили, но не закончили с драфтом. Теперь у них есть защитник свингмен Энтони Эдвардс. Теперь у них есть защитник скоринг типа Люк Кеннард. Теперь у них есть кассивный атлетический винг Майлз Бриджес. И они теперь хотят задуматься о приобретении большого, который бы лучше сочетался с Карлом Энтони Таунсом. У них было два выбора. Они должны были выбирать между Причесом Ачувой и Джейнином Смитом, но они свой выбор останавливают на нигерийском большом Причесе Ачуве из университета Мемфиса, который, им кажется, за счет своей энергии, за счет своей жесткости, за счет своего такой версатильности, очень хорошего вертикального прыжка и способности играть в такой вот жесткий баскетбол, для Карла Энтони Таунса, который не всегда желает, не всегда может, не всегда умеет отрабатывать в защите, такой вот игрок максимально подходит Миннесоте. Поэтому здесь Миннесота долго не думала. Ачува, который котировался в некоторых моках даже в топ-12, кто-то его даже ставил, какие-то аналитики, можно сказать, аналитики ставили его в топ-10, поэтому Ачува до 17-го пика это вполне себе оптимальный вариант.
18-й выбор Dallas Mavericks выбирают Вилка. Опять же, Вилка перед Донни Нельсоном. С одной стороны, есть потенциал долгосрочный, есть потенциал краткосрочный. То есть, да, мы хотим как бы помочь Луке Дончичу и Кристапсу Порзингису стать еще лучше. У нас есть для этого, в принципе, неплохие ресурсы. Вот, и как раз здесь вот сбалансировать, да, эту историю выбора свингмена, или все-таки посмотреть в будущее, постараться плюнуть, как говорится, в игрока с большим потенциалом. Но проблема в том, что свингмены, которых мы в первую очередь котировали выше всего, они на драфте уже все ушли. Садик Бэй, на которого мы надеялись под 18-м пиком, Аарон Несмит, на которого мы тоже надеялись. И вот по Десмонду Бэйну были вопросы. Десмонд Бэйн еще пока остается на доске, но нет. Мы все-таки посчитали, что игрок с негативным вингспаном у нас в команде, ну, не совсем будет хорош. А все остальные винги нас интересуют постольку поскольку. Поэтому выбор был сделан в сторону потенциала, в сторону того, чтобы, возможно, как-то еще более улучшить эту команду, еще более сделать ее взрывной, опять же, и мощной. У нас один из там топ 7-8 игроков лиги, у нас классный центр, но мы считаем, что в такой ситуации, на таком драфте, можно свингануть еще раз и попробовать взять игрока, который реально может даже переплюнуть где-то в каких-то моментах по своему потенциалу всех этих ребят. Плюс, опять же, у нас есть история работы с европейскими проспектами. Мы умеем с ними, мы умеем их искать, мы умеем их оценивать. У нас есть отличные опытные скауты. Поэтому под 18-м пиком Dallas Mavericks на этом драфте выбирают сербского бигмена Алексея Покушевски, выступающего за Олимпиакос в Греции. Самый неоднозначный, наверное, игрок всего драфта. Бум-баст потенциал просто запредельный. Но мы здесь можем, наверное, себе разок позволить вот такую вот шалость и взять игрока, которому некуда спешить по развитию, которому мы будем тренировать, которого мы будем учить, который, в принципе, по ментальности своей где-то схож и с Дончичем, и с Порзингисом, и поэтому большое европейское трио у нас вполне может состроиться или выстроиться, не знаю, как правильно это сказать, поэтому Покушевски приедет к нам. Опять же, мы не рассчитываем на него в первый-второй сезоны, но постепенно будем развивать, будем работать. И есть вера в то, что он действительно станет, ну, если не Янисом Адетокунбо, то, как минимум, очень классным помощником, который может и разыграть мяч, и что-то забить, и как-то сбалансировать ситуацию в передней линии для нас. Поэтому такой неоднозначный выбор, но здесь мы, опять же, считаем, что мы можем себе позволить, особенно при наличии 31-го пика, свингануть и взять игрока с явным апсайдом, нежели просто надежного свингмена или игрока передней линии.
19-й выбор у нас у Бруклина. И Бруклин, который был, можно сказать, последние дни таким вот большим хедлайнером, все-таки не поменял и не выменял себе на данном этапе Джеймса Хардена, но тем не менее они все еще целятся в будущее. Поэтому им необходимо взять такого игрока, который мог бы быть интересен как драфт ассет, а если что-то не получится, то и как самостоятельная единица в команде. И они видят таким человеком Джейлина Смита из университета Мэриленд. Человек, который должен будет дать немного больше глубины на позиции четвертого номера, потому что на этой позиции у Бруклина кто только не выступал в минувшем сезоне. И Лэнс Томас, и Родион Скурутс, и Джанан Муса, и Хенри Эллинсон даже заходил, но основным был Торин Принц, который, ну, был, в принципе, хорош, но у Торина Принца есть такие вот проблемы с броском и проблемы все-таки со здоровьем. Он довольно-таки частенько может пропускать игры. Поэтому Джейлин Смит, такой вот более прототипный четвертый номер, на данном этапе кажется Бруклину наиболее оптимальный. И, в принципе, для будущих обменов Смит также может быть очень интересной единицей. Да, у Бруклина возвращается Дюрант, и, скорее всего, именно он будет занимать позицию стартового четвертого номера в этой команде. Но, тем не менее, глубина необходима, и Смит дает эту глубину команде из Нью-Йорка.
20-й пик Майами Хит, финалисты сезона. Здесь понятно, что нужно атаковать современность, вот имея этот состав, имея Джимми Батлера, имея Бама, имея, скорее всего, Драгича. И, в принципе, шутеров много не бывает. Пример Данкана Робинсона и Тайлера Хиро показывает, что эта схема рабочая, поэтому мы присматриваемся к фланговым игрокам, которые имеют бросок, которые имеют потенциал и которые готовы помогать команде, если не сейчас, то как минимум завтра. Но мы берем игрока, который готов помогать сейчас, по 20-м пикам, университет TCU, Десмонд Бэйн, против которого решили не брать в Далласе. Ну, для нас короткорукие чуваки, это, в принципе, нормальная история. Тайлер Хиро как-то же играет и по 35 очков набирает в финале конференции. Мы от Бэйна подобного не ждем, но игрок опытный, игрок обученный, игрок, который может и первого номера сыграть при необходимости, но его универсализм и его умение бросать трехочковые, быть стабильной угрозой, нам очень-очень понадобится, потому как у нас хорошая атакующая команда. Ну и в защите он тоже не дырка. Поэтому, в принципе, Бэйн для нас в этом рейнже достаточно очевидный вариант. И мы останавливаемся на нем.
Дальше 21-й выбор у нас. Теперь он уже у Кливленда, а не у Филадельфии, как было изначально. И Кливленд здесь довольно-таки консенсусно выбирает австралийского винга из Аризоны Джоша Грина. Во-первых, винги, в принципе, Кливленду и так не помешают, а тут еще и на днях Кевин Портер Джуниор влип в историю и вполне возможно получит длительную дисквалификацию или исход может быть для него даже немного похуже. Поэтому Грин тут выглядит абсолютно оптимальным выбором, тем более, что Грин у нас котировался где-то и в топ-15, но в основном чаще всего был в топ-20, поэтому для Кливленда это такой вот очень хороший игрок, который точно растянет площадку, и в будущем это такой вот довольно-таки сильный апгрейд над Джеди Османом.
22-й выбор здесь выбирает Денвер, которому давний пик от Хьюстона здесь приехал. Вот. И, собственно, для Денвера это непростой выбор. Команда явно на раздорожье, команда финалист Запада, но в то же время вот кого выбирать? Да, запасного большого, с учетом выхода Мейсона Пламли на рынок, есть Бол-Бол, да, вот запасного плеймейкера, так целая куча этих плеймейкеров. Поэтому мы, посмотрев на травматизм Вилла Бартона и контрактную ситуацию Гэри Хэрриса, который, возможно, покинет команду в каких-то обменах и прочем, мы пытаемся предугадать вот как будет это развитие событий проходить. Поэтому пытаемся найти свингмена. Свингменов на этом драфте осталось не так много. И выбирая из 3-4 оставшихся топовых, мы все-таки идем за апсайдом. Мы идем за, возможно, где-то сыростью, но у нас есть возможность. Да? То есть у нас есть люди, которые готовы играть и завтра в больших матчах. Там Тори Крэг, опять же, Бартон Харрис, Монте Моррис, хоть он и не винг, да, там уже можно подпускать Майкла Портера, поэтому мы можем себе позволить еще один такой неоднозначный пик, но пик, который через год-два уже должен работать. Поэтому по 22-м пикам свингмен университета Texas Tech Джамуис Рэмси отправляется в Денвер. Мы верим в его бросковый потенциал, мы верим в то, что его атлетизм, он абсолютно элитный, и он уже сейчас готов будет помочь команде. Над броском поработаем, верим в то, что Никола Йокич и наша система нападения способны будут доставлять ему легкие очки и создавать хорошие возможности для броска. Поэтому Рэмзи неоднозначный пик, да, но мы тут целимся опять же в потенциал и создаем небольшую глубину на позиции свингмена, потому как здесь по сезону у нас были проблемы.
23-й пик у Юты. Помним, что Юта, в принципе, всегда выбирает приблизительно в этом рейнже. И Юта постепенно задумывается или о бэкапе Руди Гобера, или фактически о его будущей замене. Потому что будущее Руди Гобера не очень-то определено. На Гобера претендуют несколько команд. И вообще контракт у него скоро заканчивается. И Юта пока что не знает, что с ним делать. Потому что не уверена, что в современном мире центровой формации Гобера стоит настолько больших денег. Поэтому 23-й выбор у нас Айзея Стюарт из университета Вашингтон. Такой вот прототипный центр, который при этом очень талантливый и пытается быть современным. Поэтому под крылом Гобера Стюарт будет себе спокойно развиваться, а талант у него есть, чтобы в будущем стать основным пятым номером этой команды. 24-й выбор. Milwaukee Bucks. Очень много на самом деле опций на доске для Milwaukee, но они выбирают здесь немного нетривиально. Потому что этот игрок, он абсолютно не заходит с точки зрения того баскетбола, который строил Майк Буденхолцер последние годы. Такого вот максимально трехочкового, максимально неэгоистичного и, в принципе, максимально такого, наверное, правильного. И в какой-то степени эта правильность, она, наверное, иногда мешает Милвоки, потому что все-таки не хватает им таких вот игроков, которые могут взорваться в самый подходящий для этого момент, когда там бросить 5 бросков подряд, изменить ритм игры и переломить ход событий. Где-то не хватает все-таки Милвоки этого эгоизма. И они находят в нем этот эгоизм в таком человеке, как Коул Энтони из университета Северная Каролина. Энтони на самом деле это большой талант, который на каком-то этапе претендовал даже на один из первых пиков драфта. Талант там есть, но вот не было у него ни хороших партнеров, и фактически он всегда играл в какой-то свой баскетбол, который понятен только ему. И Милвоки хочет этим пиком попробовать, во-первых, получить игрока с таким вот бросковым сильным геном, с геном лидера, и в то же время попытаться Коула Энтони как-то переквалифицировать под современные нужды баскетбола. А в талант они его очень верят, талант у него действительно впечатляющий, и, по сути, главная звезда команды Янис Антетокумпо таким вот выбором человека с таким талантом должен быть доволен.
25-й выбор, мы помним, что это изначально пик Оклахомы, но сейчас он у Портленда, и, в принципе, мы как раз в Портленде радуемся, потому что особо не потеряли мы в тех игроках, которых планировали выбирать, из которых выбирали, они еще есть на доске, и приобрели еще один пик первого раунда, которым мы чуть позже готовы воспользоваться. 25-й пик Тайрелл Терри, защитник Стэнфорда, отправляется в Портленд. Как раз мы усиливаем заднюю линию, нам нужно давать немножечко отдыхать Лилларду и Макколуму, сезон будет очень интенсивный. Терри как раз с его потенциалом скорера, с его умением набирать очки, мы надеемся, что он, конечно, прибавит в массе, и он вроде бы уже прибавил, поэтому есть надежда, что Терел впишется в нашу атакующую систему, с его энергией все будет гораздо более интересно, чем есть сейчас, потому как действительно провисала немножко задняя линия в те минуты, когда Лиллард присаживался. Вот сейчас мы надеемся, что Терри сможет и с Лиллардом, и с Макколумом, и с тем же Трентом как-то найти общий язык и сыграться, чтобы вернуться как минимум туда, где Портленд закончил этот сезон.
Ну, на самом деле, Терри с Трентом — это такая с банки очень мощная огневая мощь. По сути, два игрока, которые владеют элитным трехочковым броском, поэтому за Портлендом действительно будет очень интересно понаблюдать. Ну, Вашингтон у нас получает, как мы знаем, 26-30 пик от Бостона, время 26-го, и они выбирают на этом драфте винга, по сути, человека, который из всех вингов первого раунда упал больше всех, но, тем не менее, это игрок, который мог бы быть выбран даже повыше. Роберт Вудард из университета Миссисипи Стейт, который очень хорошо проявил себя на воркаутах, невероятный вингспан, и, конечно, такие вспомогательные игроки Вашингтону нужны. Визардс в последние годы страдали от отсутствия глубины состава, от отсутствия глубины, в том числе на вингах, потому что одного там Троя Брауна явно недостаточно, и Вудард таким будет мощным подчищателем за всеми этими Биллами, Волами и Хачимурами.
Пик Никс номер 27. Мы тут расстроились из-за того, что Вударда у нас забрали прямо из-под носа, но свингменов все равно свингмены еще и остаются на доске, и мы продолжаем целиться в эту позицию, достаточно дефицитную позицию, на которой, кажется, ну, есть смысл сюда вложить пики, которые у нас вот пик от Клиперс есть, поэтому по 27-м выборам в Никс отправляется Тайлер Бэй, форвард университета Колорадо. Мы помним, что в колледже он играл четверку, но здесь мы его проецируем как 2-3-3-2, и, в принципе, он у нас может и четверку, в принципе, закрыть в ситуативных сочетаниях. Опять же, нам кажется, что вот эта связка Бэй-Вассел на флангах — это то, что нам может помочь в плане глубины, в плане обороны и как-то немножко стабилизировать игру. Том Тибодо будет строить нечто интересное в Нью-Йорке и, понятное дело, с упором на защиту. И здесь Тайлер Бэй с его габаритами, с его умением перехватывать и блокировать нам очень-очень сильно не помешает. 28-й выбор, Портленд, снова на часах, спустя 3 пика. И здесь, конечно, ситуация для Портленда неоднозначная, потому что большие игроки мне очень нужны, фланговые не помешали бы, ну вот как раз Бэй и Вудард ушли с доски, остальные нас не очень впечатляют. И принято неоднозначное решение взять стэш игрока, потому как и платежечка подзабита, и позиционных нужд не так много, и много уже таланта в команде молодого, то есть есть с чем работать Терри Стоцу и его штабу на ближайшие там год-два, и, в принципе, можно подождать игрока, тем более у игрока есть хороший потенциал, и нам кажется, что из него может что-то вырасти, но мы будем наблюдать за его развитием. Итак, по 28-м пикам в Орегон едет, пока что, может быть, и не едет, но как минимум доедет как-нибудь в ближайшие годы, Леандро Бальмара, аргентинский свингмен Барселоны, игрок которого называют копией Джо Инглса. На мой взгляд, преувеличенное сравнение, но что-то инглсовское в нем есть, как минимум умение пасовать при подобных габаритах — это действительно классный скилл. Я думаю, что Бальмара остается в Барселоне, мы будем следить за его развитием, мы будем направлять туда скаутов и какие-то специальные программы, но очевидно, что в Бальмара верят в Каталонии, а потом через год-два, я думаю, что и мы будем готовы его принять в команде, к тому же он, опять же, хорошо вписывается вот в эту конструкцию теоретически, да, и сможет нам помочь своим сайзом, своими габаритами, своим пониманием игры и своим уже опытом к тому моменту. Думается, что он станет важным игроком ротации в Барселоне. 29-й выбор. Здесь у нас выбирают впервые на этом драфте Торонто Репторс, как чемпион NBA. И они, в принципе, в той ситуации, когда они себе могут позволить небольшой риск, когда они могут себе позволить игрока на развитие, игрока, с которым можно работать, и игрок на будущее, в первую очередь. И по 29-м пикам Репторс выбирают Джейдена МакДэниелса из университета Вашингтона, одного из самых перспективных игроков на драфте, но в то же время одного из самых сырых игроков на драфте. Репторс ставят на свою систему подготовки игроков, на то, что примеры Сиакама, Нуноби, Фреда ВанВлита, Криса Буше, они будут показателями для МакДэниелса. Мы постараемся вправить ему мозги. А так, в принципе, и с Вингспан, и Атлетизм у него есть, с массой поработаем. Поэтому, в принципе, Raptors сейчас не нужен критически ни один из тех игроков, которые есть в этом рейнже. Поэтому вот такой пик достаточно неожиданный, но в то же время, почему нет, апсайд может быть полезен в этом смысле для канадцев.
Вашингтон закрывает первый раунд и закрывает тоже достаточно неожиданным пиком. Из университета ДePaul, Пол Рид заканчивает у нас первый раунд, и это, можно сказать, такой вот большой рич, но тем не менее Вашингтон, который верит в этого игрока очень сильно, верит в то, что этот большой защитного плана разовьется в что-то впечатляющее, у Вашингтона есть время, есть возможность развивать его, он сможет получать в этой команде какие-то минуты, вполне возможно в будущем он сможет получать даже большие минуты, и Пол Рид выглядит как таким вот человеком, в которого стоит вложиться в этом рейндже. То есть, если есть более надежные Вудард и Льюис, то здесь необходим вот такой вот бешеный апсайд, и Рид этот апсайд дает.
Очень интересный выбор. Первый раунд у нас закрыт. Мы всех поздравляем с этим событием. Открывает второй раунд Dallas Mavericks. И здесь мы возвращаемся к первому пику Далласа, к Алексею Покушевски. Вот как раз наличие 31-го пика нам намекает о том, что мы, в принципе, здесь вот как раз мы должны атаковать класс свингменов или класс защитников, то есть готовых максимально игроков, которые нам помогут и помогут Луке Дончичу и Кристапсу Порзингису в этой ситуации. И все-таки мы решили, что защитников у нас в команде достаточно. И Брансон, и, может быть, Факунду Кампацу сейчас подпишем. А вот со свингменами не так все хорошо. Ушел, конечно же, Вудард, в которого мы целились. Но остается на доске Джордан Нвора. И именно его мы выбираем по 31-м пикам. Даллас берет игрока из Луивиля, нигерийца, который очень неплохо прогрессировал, который понравился нам на воркаутах, который прибавил в бросковом отношении. И мы как раз берем его за бросок и за умение не бояться на площадке, которая проверена и в международных матчах, и в больших матчах за Луивиль. Нам кажется, что Нвора в состоянии помочь этой команде, если не сразу, то постепенно получить какие-то минуты и его скоринг со скамейки очень-очень понадобится в те отрезки, когда у нас Дончич будет присаживаться на скамейку запасных, и, в принципе, Нвора может и нападением рулить самостоятельно со своей позиции. В общем, универсализм и опыт Нвора здесь нам говорят о том, что он, в принципе, хороший пик для Далласа.
32-й и 33-м пиком у нас выбирает Шарлот. Как мы знаем, уже Шарлот получили 33-й выбор от Миннесоты на нашем драфте, и если по 32-м они выбирают Трей Джонса из университета Дьюк, то по 33-м они выбирают Элайджа Хьюза из университета Сиракьюз. Ну, Трей Джонс — это достаточно понятный пик в этом рейнже, поскольку у Шарлот есть все-таки нехватка на позиции гардов. Вот у них все-таки, кроме Розье, кроме Грэма и кроме Малика Монка, дальше уже у них ничего нет. И Трей Джонс вот такой вот человек, который поначалу может стать очень качественным бэкап-поинт-гардом, тем более, что он из университета Дюка, как мы знаем, в Северной Каролине, к колледж звезд с UNC и с Дюка такое вот достаточно теплое отношение. Ну, а Элайджа Хьюз — это винг, и Шарлот, конечно, нуждаются в вингах после ухода Майлза Бриджеса. Хьюз такой вот хороший бросающий игрок, пока нет понимания по тому, как он будет обороняться из-за специфики схемы в Сиракьюз, но тем не менее талант там есть, он себе пробил, по сути, дорогу из ниоткуда, поэтому Хьюз в этом контексте Хорнетс достаточно впечатляет, и кто знает, может быть, он станет таким вот в этой команде стилом на драфте, потому что получать минуту он сможет сразу. Ну и к тому же Хьюз до того, как выступать за Сиракьюз, учился в университете East Carolina, которая находится, соответственно, в Северной Каролине. Поэтому каких-то, можно сказать, два территориальных пика, но даже с игровой точки зрения они смысла не решены. 34-й выбор на драфте у нас теперь уже у Детройта, после того, как Филадельфия обменяла пакет с Эллом Хорфордом и кучей пиков в Пистонс. И Пистонс здесь тоже радуется, на самом деле, исходу драфта, потому что один из самых падающих игроков у нас, Малакай Флинн, уходит по 34-м выборам. По сути, Флинн упал не из-за того, что он как-то себя очаровал Наоборот, Флинн котировал в начале третьего десятка, но вот все-таки большая глубина на позиции гардов позволила нескольким игрокам из того рейнджа вот так вот сильно упасть. И сразу же, помимо Ламело Бола, они Детройт получает еще одного очень качественного гарда, который сразу сможет стать вторым поинт-гардом в этой команде, потому что после обмена Деррика Роуза у Детройта совершенно нет креативности. Да, у них есть Брюс Браун, но все-таки на позиции приоритетного разыгрывающего этого, это все-таки немного не то. Поэтому Малакай Флинн такой вот достаточно консенсусный вариант для Pistons, и, по сути, это проспект уровня первого раунда, так что от Филадельфии они получили, можно сказать, еще один пик первого раунда.
Да, очень интересный выбор. На самом деле, Малакай Флинн имеет все шансы на реальном драфте уйти где-то после, в районе 23-24 пика, может, даже чуть раньше, но у нас он уходит немножко попозже. 35-й выбор Сакраменто Кингс здесь выбирают. У Сакрамента непростая ситуация в передней линии. Вечно травмированный Марвин Бегли, в которого мы еще верим, но уже не так отчетливо. Плюс люди, которые его выбирали, покинули организацию. Опция Хири Джайлза отклонена. Алексей Лейн свободный агент. Есть Ришон Холмс, но в принципе мы считаем, что неплохо было бы усилить позицию центра, которая внезапно вот после ухода бывшего генерального менеджера, бывшего центрового, как-то немножко провисла. Ну а Зик Наджи выпал из первого раунда центровой Аризоны, и мы как раз считаем, что в этом рейнже его можно атаковать. Достаточно понятный выбор, очень молодой игрок, у которого энергии за край, который будет подбирать, который, может быть, будет защищаться, будем над этим работать, поэтому в принципе, Наджи в этой ситуации для Сакрамента выглядит как интересный пик и как такой флайер, да, по большому счету, который можно пикнуть, а дальше уже смотреть. Поэтому 35-й выбор, Кингс забирают Зика Наджи.
36-й выбор остается у Филадельфии, и здесь они также берут проспекта, который мог бы уйти в конце первого раунда, Зейвера Тилмана из университета Мичиган Стейт. По сути, это для нас первый пик Дэрила Моури. И, в принципе, Тилман — это человек, который, ну, чем-то напоминает Пиджея Такера в Хьюстоне. То есть игрок, который может и пасовать, который может бросать, который может четко выполнять свою роль. Такой вот идеальный, он может быть ролевым игроком. Да, у него есть вопросы по габаритам с точки зрения непосредственно позиции центра, но мы знаем, что Моури умеет... и знает подход к таким вот undersize большим, поэтому Тилман, как очень умный игрок, очень с сильным характером, он может стать таким вот недостающим элементом для Филадельфии, поскольку мы помним, что у Филадельфии в последние годы ролевые игроки, конечно, показывали какой-то талант, но смысла и какой-то особого буста они, наверное, все-таки не давали этой команде. То есть они были как-то вот постольку-поскольку, все зависело в какой-то степени от настроения Бена Симмонса и Джоэля Эмбида. А Зейвер Тилман — это человек, который еще и с учетом потенциального хода Эла Хорфорда из команды, Тилман вполне себе может занять его роль и сразу же давать качественные отрезки с первого сезона.
Идем дальше. У нас Вашингтон сейчас выбирает, правильно?
Да, у нас Вашингтон, и у нас, по сути, первый игрок, которого мы не рассматривали в нашем драфт-каверидже большом. И по 37-м выборам у нас уходит второй израильский проспект на этом драфте, Ям Мадарес из команды ХПЛ Тель-Авив. По сути, Вашингтон уже сделал три пика, которые и пойдут, по сути, и будут играть в следующем году. Все они непосредственно будут сразу давать какое-то качество для Wizards. Ну, а Мадар — это такой вот стэш, можно сказать, человек, который Вашингтон не ожидает, что он будет сразу же идти в НБА, тем более, что и летней лиги в этом сезоне, в этот офсезон, конечно, не будет. Но вообще, кто такой Ям Мадар? Очень такой энергичный поинт-гард, который очень хорош в защите, даже несмотря на то, что у него нет каких-то выдающихся данных, но тем не менее он действительно борется за каждый мяч, и не зря вот его сравнивают в чем-то с Патриком Беверли, как с игроком вот такой вот такой вот очень хасл, такой вот очень зубастый игрок. Да, у Мадара есть проблемы с тем, что он не является каким-то вот элитным креативным игроком, да и бросок у него не самый лучший, но ту энергию, которую он дает на паркете, она подкупила Вашингтон, и они его рассматривают как проспекта на свое долгосрочное будущее.
Очень помогает Мадару то, что он был как раз во второй сборной Савдии, его очень хорошо проскаутили, и как раз люди очень высокого мнения о его, в первую очередь, защитном потенциале и о его любви к баскетболу, к тому, что он сможет действительно играть на высоком уровне и развиваться, в первую очередь развиваться. Поэтому будет видно, как у него пойдет, но пока это, скорее всего, стэшевый выбор, но выбор интересный для Вашингтона, и тут Яму Мадару можно пожелать только удачи. В будущем 38-й выбор у Никс, ну здесь пора заканчивать падение, несмотря на то, что мы невысокого мнения, как организация франкфуртских защитников, с которыми сталкивались. Тео Малидон упал слишком далеко, на наш взгляд, это все равно талант первого раунда, он выпал аж на 38-ю позицию, и под этим пиком, собственно, мы забираем Тео Малидона, игрока французского Асвела, одного из самых талантливых европейских игроков этого класса, но игрока, которого есть все-таки ограничения, над которыми нужно будет работать. Мы еще посмотрим, возможно, он будет стэшем, хотя вряд ли, но раз уж падает, то почему бы не забрать и попытаться, да, вот за ценность первого раунда во втором раунде забрать игрока, который имеет реально потенциал и вполне может быть и в защите полезен, и в нападении полезен. Поэтому это чисто выбор такой, это опять же флайер, да, то есть игрок, который котировался 20-25 где-то в этом рейнже, упал до 38-го пика, и Малидон уходит в Нью-Йорк, хотя, конечно, французская репутация здесь у команд не самая четкая.
Новости из Детройта у нас пришли, по сути, после того, как Детройт у нас взял на драфте Малакая Флина и, конечно же, Ламело Бола, они меняют Брюса Брауна в Бруклин на Дженана Мусу и пик второго раунда 2021 года, и это вполне себе реальный обмен, который только что произошел. Только вот мы вспомнили о Брюсе Брауне в контексте того, что он не слишком подходит на позицию бэкап поинт-гарда современного, как сразу же его и обменяли. Ну, а 39-й выбор у нас у Нового Орлеана. И Новый Орлеан, по сути, делает прямую замену уходящему Этуану Муру. Этуан Мур, который имел очень достаточно большой контракт в последние годы, но вот как-то в минувшем сезоне у него с броском были проблемы, эффективность у него подупала, поэтому берут они игрока очень похожего по профайлу, первого-второго номера, который, возможно, не самый креативный, но хорошо бодается в защите и имеет шикарный просто бросок, и этот игрок — это Эммануэл Квикли из университета Кентаки. Таким образом, Квикли, который приходил как один из больших талантов в колледж, он, к сожалению, опускается до 39-го выбора.
Интересный, интересный пик. 40-й выбор. Мемфис впервые в этом году выходит на драфт. Выходит на драфт поле. Сложная ситуация для Гризлис, потому что винги нужны всем, но вингов-то уже, в принципе, на драфте осталось не так много, и тут мы вспоминаем, что Джарен Джексон пропустит у них продолжительный период из-за травмы. Да, есть Йонас Волончунас, но, в принципе, нужны еще большие, поэтому, ну, просто, да, для количества хотя бы, для того, чтобы как-то этот марафон пройти. И, в принципе, мы считаем, что вот в этом рейнже как раз большие — это самая интересная позиция. И укомплектоваться, в принципе, здесь можно. Поэтому под 40-м пиком центровой Миннесоты Даниэль Атуру отправляется в Мемфис. Интересный игрок. Игрок, который хорошо защищается, прекрасно подбирает. Да, немножко олдскульный. Но как раз где-то похож там с Волончунасом в некоторых моментах по навыкам. И неплохо его сможет подменить. Ну и в целом мы будем стараться развивать его бросковую составляющую. То есть средний бросок у него плюс-минус где-то пробивается. Если расширит рейндж, то все может быть интересно. Поэтому Мемфис у нас ходит вот таким образом.
41-й выбор у Сан-Антонио Спёрс. И они берут человека, который совсем недавно котировался в топ-20 драфта. И которому всегда такое очень повышенное внимание. И этот игрок Николо Мэнион из университета Аризоны, очень сильно упавший проспект, который фактически из-за того, что не показал какой-то очень сильной игры в первый сезон в колледже, он просто был немного хуже остальных, много проспектов на этой позиции его опередили, поэтому фактически у него было такое падение. Но талант все еще при нем, он может быть шикарным распасовщиком, и в системе Сан-Антонио, в системе умной и продуманной, он может быть таким вот очень неплохим поинт-гардом, показать какой-то свой уровень креативности в этой команде, что, конечно, очень ценится у Грега Поповича. И, в принципе, в том рейнже, который сейчас есть, середина второго раунда, я думаю, что проспекта уровня Мэниона вряд ли можно найти. Кроме того, вполне возможен уход Пэтти Милса в ближайшие годы, а может быть даже и месяцы. Непонятная ситуация с Брином Форбсом, поэтому и на позицию гарда, которая оказалась очень перенасыщенной в Сан-Антонио, все-таки необходимо также задумываться о будущем. И вот пик Мэниона фактически является таким вот будущим. Ну и 42-й выбор у нас у Нового Орлеана, но Новый Орлеан уже закончил свою работу на драфте и обменял свой 42-й пик. Давно у нас не было обменов. Хьюстон, не имеющий вообще пиков на этом драфте после того, как Дэрил Моури оставил выжженное поле после себя. Но, тем не менее, у них есть пик второго раунда 2022 года, и именно это стало компенсацией за то, чтобы забрать у Пеликанс 42-й выбор. А под 42-м выбором они решили полностью, можно сказать, избавиться от наследия Моури каким-то образом, и они взяли самого что ни на есть центрового, причем центрового такого очень олдскульного плана, очень такого силового, и человека, который, ну, можно сказать, будет заставить забыть о том времени микробола в Хьюстоне. Это человек Удока Азубуки из университета Канзас. Мы говорили в нашем обзоре по поводу Азубуки, что это человек, который предпочитает играть в такой вот медленный, вязкий баскетбол, где позиционная игра и все такое. И, в принципе, с учетом, что, скорее всего, из команды уйдет Рассел Уэсбрук и, скорее всего, останется Джеймс Харден, команда Рокет снова будет играть в достаточно медленную игру с большим количеством изоляции, и Азубуки, который очень грамотно работает на чужом щите, который является такой вот большой тушей под кольцом, он будет забирать подборы, и, по сути, это то, что он может делать на регулярной основе. Да, у него есть определенные проблемы с архаизмом, но в то же время у Дока Азубуки для Хьюстона это кажется очень таким дешевым и надежным вариантом в этом рейнже, хотя бы на 10-15 минут.
Ну, это очень интересный выбор, конечно, да, это такой полный отказ от всего того, что Хьюстон делал в последние годы, но посмотрим, как оно сложится. 43-й выбор, Kings снова на часах, у них еще есть 52-й пик, поэтому после двух достаточно очевидных выборов они решают поиграть в стэш-игру и забирают еще одного француза. Два француза уходят в Сакраменто на этом драфте. Абдулаен Дайе, защитник Шале, который является автоэлиджибл игроком, то есть ему 22 года. Один из лучших защищающихся игроков драфта. Непонятно, приедет ли он вообще в НБА, но вот защитный апсайд, потрясающая длина рук при его габаритах, умение защищаться, кое-какое умение бросать. Оно тут для Ндойе, конечно же, играет большую роль, поэтому Ндойе для нас интересный вариант в этом рейнже, мы его забираем. Вот я сказал, что Шале, он в Монако перешел перед сезоном, да, вот уточню, сам себя, игрок Монако. Известная, интересная программа. Я думаю, что мы попробуем его как-то привлечь к своим воркаутам в следующем летом. И там уже посмотреть, сможет ли он потянуть этот уровень. Да, есть, конечно, атакующие ограничения. Но при Диароне Фоксе и при том наборе таланта, опять же, Бегли, опять же, КС, которого мы выбрали до этого, в принципе, НДЕ может нам помочь ситуативно уже даже сейчас. Но это все-таки стэш, я думаю, для Kings. 44-й выбор Чикаго. Чикаго возвращается на драфт после 4-го пика. И по 44-м тоже Артур Скорнишова, с понимающей роль свингменов, пытается вычленить, да, из этой истории оставшихся каких-то интересных людей. И мы выбираем Кассиуса Стэнли из Дьюка, игрока ростом 6-6, очень универсального, очень подвижного, с хорошим броском. И, конечно же, воспитанника большой программы, что вызывает абсолютное доверие в нашей стороне. Понятное дело, что Стэнли присядет под Акора и под Портера, и под, возможно, людей, которых мы заберем с рынка свободных агентов. Но в таком рейнже рискнуть со Стэнли, на наш вкус, это вполне себе интересная идея, поэтому мы делаем вот такой вот выбор.
45-й пик, Орландо Мэджик, и они выбирают Скайлера Мейса из университета LSU. Ну, на случай, если у Тайриса Макси что-то не получится, Мейс может быть таким вот даже стилом на этом драфте, потому что, ну, игрок, на самом деле, который реально умеет играть в баскетбол, и который так же, как и Макси, может креативить, может создавать себе бросковые моменты, и, в принципе, является таким вот достаточно сильным атакующим игроком. И в таком рейнже, конечно, взять Мейса, это, можно сказать, подарок. Ну и 46-й пик, а у нас, по сути, как оказалось, Портленд отдал не только 16-й пик, Портленд отдал еще и 46-й выбор на этом драфте в Оклахому на 25-28. То есть Оклахома у нас имеет еще один пик на этом драфте во втором раунде. Вот так вот детали сделок у нас оказываются уже после того, как они их официально объявили. Ну, в НБА это случается. И под 46-м выбором Оклахома Сити выбирает Тайшона Александра из университета Крейтон. Очень, на самом деле, интересного проспекта, который, по сути, был на волоске от того, чтобы попасть под наше такое вот зоркое око. Игрок очень такой с победным менталитетом, который очень хорошо борется в защите, который бросает очень здорово трехочковые и в целом является таким вот максимально заряженным игроком. Чем-то вот он напоминает Тайлера Бэя от защитников, можно сказать. Да, у Александра есть проблемы с тем, что он не самый креативный игрок, наверное, он не самый изобретательный игрок, но тем не менее, это человек, с которым можно работать, и Оклахома, который спешить некуда, с удовольствием это сделает.
Идем дальше, 47-й пик, здесь у нас выбирает Бостон, который, как мы помним, взял в первом раунде Аньеку Оконгву. Ну и здесь выбор такой же самый. Мы увеличиваем глубину передней линии. Опять же, берем флайер, потому что, ну, талантливый игрок остается на столе. И поэтому, в принципе, нам интересно посмотреть на него. Возможно, прогнать его через свою команду Г-лиги, а потом уже смотреть, как его игра будет трансформироваться и будет ли в современной NBA. Реджи Перри, MVP чемпионата мира до 19 лет из Миссисипи Стейт, едет в Бостон, едет нам помогать развивать Оконгву и держать напряжение Тайса, Кантера и прочих, кто там останется. Интересный, опять же, проспект. Да, немножко архаичный по своей стилистике игры, но опять же, попробуем, посмотрим, как впишется. К тому же и при наличии Тейтума, Брауна, Кембы, Уокера, нам может быть и нужен такой более простой игрок в эту структуру, чем игрок, который будет много брать на себя и так далее. Поэтому Реджи Перри отправляется в Бостон. 48-й пик, первый пик Golden State на этом драфте, ожидаемый. И, конечно же, Golden State атакуют опытных игроков, потому как у них швах с глубиной ротации. Вернее, не первый, второй пик, да, первый пик-то был под номером 2, Дэнни Авдия, уже на пути в Сан-Франциско. Вот, поэтому во втором раунде атакует Golden State опытных игроков, готовых играть здесь и сейчас. И как раз таким игроком из оставшихся, тоже немножко упавшим игроком на этом драфте, является Айзея Джо, защитник из Арканзаса, который обладает и хорошим ростом, и неплохими габаритами. И главное, он не боится играть в баскетбол и умеет это делать хорошо. Он много набирает очков, у него высокий процент реализации штрафных. Да, есть небольшие нюансы с трешкой, но объем бросков нам говорит о том, что все с ним будет в порядке. В НБА его снимут нагрузку, особенно в такой команде, как Golden State. Поэтому, в принципе, со скамейки Айзея Джо будет готов нам помочь с первой же минуты. На это, собственно, и расчет в штабе Warriors, поэтому Айзея Джо под 48-м пиком отправляется в Golden State.
49-й выбор, который от Филадельфии перекочевал в Детройт во всем известном трейде. И здесь Пистонс берут центрового, берут Ника Ричардса из университета Кентаки. На случай, если Кристиан Вуд вдруг уйдет, или, в принципе, как игрок для глубины на этой позиции, потому что, ну, вообще Ричард, даже несмотря на то, что он не слишком-то котируется, вот как-то верится, что он может быть современным большим. В этой лиге, да, у него не хватает латеральной скорости и не меняется, но в то же время на позиции непосредственно центрового он может быть неплохим вариантом. И учитывая, как хорошо зашел Вуд в команду, может быть, и у Детройта и с Ричардсом получится получить такой же результат. Потому что игрок на самом деле очень интересный, очень талантливый.
Пик Атланты у нас под номером 50. Атланта возвращается на драфт и выбирает Мейсона Джонса, защитника университета Арканзаса. Еще один арканзасец идет на драфт, игрок которого у нас не было в подкастах. Очень интересный кейс, потому что Джонс был лидером всей NCAA и по количеству, и по количеству пробитых штрафных, и по количеству забитых штрафных в прошлом сезоне. Игрок, который умеет добывать очки разными абсолютно способами. 22 очка плюс 5,5 подбора, плюс 3,4 передачи у него в прошлом сезоне. Ростом 6,5. Да, где-то ему немножечко не хватает атлетизма. Где-то есть вопросы по защите, но вполне вменяемый бросок. 35% трешек и как раз высокий процент штрафных. В общем, такой бомбардир, достаточно классический. Да, может быть, больше для Европы, чем для NBA. Но под 50-м пиком мы попробуем, да, игрока с такими габаритами где-то доразвить, где-то попробовать, опять же, поработать с ним и посмотреть на то, как у него получится. 51-й пик снова выбирает Golden State. И здесь, опять же, нам нужны игроки, которые готовы побеждать здесь и сейчас. И такой игрок, безусловно, есть на драфте. И мы не можем пройти мимо него. Хотя, в принципе, по своему статистическому и стилистическому профайлу он не совсем соответствует тому, что у нас есть. Но такие игроки, умеющие играть в баскетбол, нам нужны. Плюс у нас уже есть одна легенда Michigan State в команде. Добираем вторую. Кассиус Винстон, защитник MSU, присоединяется к Дреймонду Грину. Я думаю, что здесь выбор вполне логичный, потому как Винстон действительно классный игрок, действительно лидер по ментальности, такой себе наследник Кайла Лаури по стилю. И для Golden State с их отсутствием глубины состава он вполне может быть помощником вот прямо с первой же минуты. Где-то там 8, 10, 12 минут на позиции запасного плеймейкера сыграет, а может даже и больше, а может где-то и завоюет доверие со стороны Стива Кера, поэтому Кассиус Винстон, пик номер 51. И 52-й пик, последний пик Сакраменто на этом драфте, пик от Хьюстона. Здесь Кингс, после того, как выбрали Стэша, выбирают более готового игрока. Еще одна легенда студенческого баскетбола. Пейтон Причард из Орегона присоединяется к команде. Здесь тоже логика простая. Мы бустим заднюю линию. Мы стараемся вот как можно больше взять этих лотерейных билетов, чтобы вымутить игрока ротации в потенциального. Мне кажется, что Причард готов играть в NBA. Да, есть небольшой недостаток габаритов, но уверенность, победная ментальность и наличие трехочкового броска делают Причарда очень неплохим выбором. Опять же, он сильно упал, и в этой ситуации мы мимо него пройти не можем. Поэтому номер 52, Пейтон Причард, Сакраменто.
Кассиус Винстон, кстати, на комбайне показал очень плохие результаты с точки зрения скорости, и, скорее всего, на реальном драфте он также упадет где-то в конец второго раунда. Ну, а 53-й выбор у нас у Оклахома Сити, и Оклахома выбирает одного из лучших игроков студенческого баскетбола прошлого года, при этом игрока, которому еще 19 лет, но 53-й выбор. Из архаичности, наверное, Вернон Кэйри Джуниор из Дюка, человек, который, казалось бы, все делает правильно, но года для 2004-го. И Кэйри, по сути, у нас падает достаточно низко. Оклахома, в принципе, готова поработать с этим игроком, верит в то, что он может быть большим, чем просто показывать какое-то свое физическое присутствие под кольцом, верит в его бросковый потенциал, верит в то, что и в защите он не настолько безнадежен. Ну, а в команде, которая перестраивается, в команде, которая вполне возможно за победы в ближайшие годы бороться не будет, у него будет свое игровое время. И с учетом потенциального ухода Нерлинса Нейля из команды, Кэйри сможет, по крайней мере, даже стать бэкапом Стивена Адамса.
54-й выбор Индиана выбирает. У них очень тяжелая налоговая ситуация, поэтому здесь никаких других вариантов, кроме стэша, для Пейсерс нет. И здесь им, в принципе, достаточно удачно падает Марко Симонович, черногорский бигман, которого 2 года назад вообще в топ-10 в самых первых мокдрафтах котировали. Потом у него пошла карьера немножечко не туда, но... Продукт системы Мега Бимакса знаменитый. Опять же, в Люблянской Олимпии он себя пробовал. Одна из звезд молодежных чемпионатов Европы. Симонович, прототипный современный бигман. Не такой сильный, да, но наличие броска, наличие умения вести мяч, положить его на пол, где-то забить с прохода, где-то дать фейдэвэй. В общем, интересный парень, балканская школа. Опять же, не такой, не классический, опять же, вариант. Но и вариант интересный. Поэтому Марко Симонович отправляется в Индиану. Не факт, конечно, что он доедет до этой команды, но права, как минимум, у Пейсерс на него будут.
55-й выбор у Бруклина. Бруклин в этом рейнже не рассчитывает получить готового игрока, который будет помогать им прямо сейчас. Но им интересно поработать с проспектом, который имеет для них очень символическое значение. 20 лет назад Нетс выбирали на драфте 2000 года под первым пиком, и они взяли Кенина Мартина. А теперь, спустя 20 лет, под 55-м выбором, они драфтуют его сына, Кенина Мартина Джуниора, который в последний год обучался в EMGA Academy. По сути, это игрок, который напрямую идет из школы, и Кенин Мартин Джуниор такой вот очень интересный, очень атлетичный игрок, которому все еще 19 лет, который выступает на позиции второго-третьего номера. Ну, где-то он, наверное, ближе к третьему номеру, чем ко второму. Тем не менее, игрок очень атлетичный. Ну и, конечно, семейные связи у него очень глубокие. Мы знаем, что Бруклин — это команда, которая постепенно строится как такая вот тусовочная немного.
Интересный выбор. Да, Бруклин будет развиваться, поэтому посмотрим. 56-й пик Шарлот должен выбирать, но у Шарлота уже переполнен состав. И Шарлот отдает свой пик Майами за кэш, потому что Майами как раз видит в одном из игроков потенциал и хочет вложиться в него. И под 56-м выбором Майами, уже заполучивший свой новый пик, забирают Девона Дотсона, защитника из Канзаса, которого мы рассматривали в нашем подкасте. Как раз не игрок небольшого роста, но с нужным подходом к делу, да, как раз вписывающийся в идеологию Майами. И где-то, да, опять же, позицию запасного плеймейкера прокачать, потому как Кендрик Нан пока не ясно, да, что это было. Вспышка или все-таки стабильность, а вот дальше пока у Хит ситуация интересная. Поэтому пробуют они вот взять флайер с Дотсоном, который, опять же, на некоторых мокдрафтах котировался пиком первого раунда, а у нас упал аж до 56-го, поэтому мы отправляем его в Майами. Под 57-м пиком выбирают Клиперс впервые на этом драфте. Выбор неожиданный для них достаточно. Уже со стэшами-то не очень все хорошо сложилось. Опытные игроки, ну, не сказать, что, ну, в принципе, лучше взять опытного игрока, наверное, да, чем целиться в каких-то непонятных персонажей. Опять же, это уже попытка достать золотую рыбку там, где ее, в принципе, может и не быть. И выбор Маркуса Ховарда из Маркета, легенды этой программы, фактически. Он как раз вписывается в эту всю канву. 27,8 очка в прошлом студенческом сезоне у Ховарда. Он был одним из лучших бомбардиров NCAA последних 2 лет. Абсолютно феноменальный скорер, но ростом всего 5,11, который как раз вот из-за этого, собственно, и не котируется очень высоко на драфте. 41% реализации трехочковых, 85% реализации штрафных. Потрясающая статистика, потрясающая ментальность. Умение набирать очки в любой вообще абсолютной ситуации, но рост и недостаток габаритов, они, конечно, сильно бьют по Ховарду. Но Клиперс пробуют взять такого игрока в конце. Мало ли, вдруг, как говорится, прокатит.
58-й выбор у Филадельфии, и Дэрил Моури берет, конечно же, бросающего большого французского форварда или центрового из Гонзаги, Килиана Тили, который достаточно уже возрастной, но при этом в его броске сомнений нет, а в Филадельфии такие игроки, в общем-то, нужны.
59-й пик, Торонто. Опять же, у Торонто, в принципе, есть кем играть, хорошая программа по развитию игроков, поэтому они второй пик свой тратят на проспекта такого, да, проспекта в квадрате, на с которым можно работать, где есть талант. И опять же, пик несколько территориальный, потому что канадский клуб драфтует канадца. Супер перспективный некогда Карим Мане из Ваньер колледжа, из канадского колледжа, приезжает в Торонто. Мане как раз мы тоже немножко его обсуждали в нашем подкасте, связанном с иностранными, вернее, игроками. Интересный кейс. Человек, который высоко котировался, потом потерялся. Но вот Торонто попробует его реанимировать в этой ситуации. Да, и как-то через свою программу развития игроков, возможно, сделать его следующей канадской звездой. А на канадских звезд, как мы понимаем, много не бывает.
Ну, я бы поставил, кстати, процентов 90 на то, что Мане будет в Торонто. Посмотрим, как этот прогноз свершится или нет. Это где-то ситуация может быть как со Смайлаги, чем в прошлом году в Golden State. Ну и 60-й у нас последний пик, которым владел Новый Орлеан, но Новый Орлеан снова не хочет особо выбирать, а с кем у них глубокие трейд-связи? Конечно же, с Лос-Анджелес Лейкерс, которые свой пик первого раунда отдали за Денниса Шрёдера. И поэтому будут выбирать Лейкерс. Лейкерс не могут взять, конечно же, суперзвезду. Они не могут взять, допустим, Джеймса Хардена. Но они могут взять степбэк Джеймса Хардена в лице Гранта Ли Риллера из университета College of Charleston. То есть человека, которому мы очень много говорили. Человек с таким вот очень сильным скоринг менталити. Посмотрим, может быть, он Леброну Джеймсу и понравится. Тем более, что ему уже скоро будет 24 года. То есть игрок, который как-то вот по таймлайну подходит немного больше, чем тот же Тейлин Хортон Такер, которого они выбирали в прошлом году. Поэтому Грант Риллер, человек, который однозначно должен будет выбран на драфте, и он уходит у нас последним пиком, подводя черту под драфтом 2020 года.
Ура! Нечего тут больше сказать. Отчет Риллера отличный тоже вариант. Он как раз где-то котируется где-то в четвертом десятке. У нас, как мы видим, все защитники попадали, поэтому Риллер... Радостно, что его все-таки выбрали мы. Ну, в общем, мы закончили. 60 пиков in the books, как говорят по традиции. Кто у нас остался вне лотереи, вернее, вне 60, кого бы ты выделил из той группы игроков, которых мы не выбрали в итоге?
Ну, давай, сразу как-то вспоминается из Кентаки Калил Витни, но мы, в принципе, ожидали, что...
Эштон Хэггинс тоже.
Эштон Хэггинс, да, вот в первую очередь, конечно, Хэггинс. Хэггинса где-то даже хотелось выбрать. Калеб Вессон, которым мы обсуждали несколько дней назад, но это также достаточно ожидаемый выбор. Майлз Пауэлл из университета Сеттон Холл, который долгое время котировался и, в принципе, также может быть одним из претендентов на драфт. Несколько очень интересных вингов. Джастиниан Джасап из Бойз Стейт, Нейт Хинтон из Хьюстона и Сэм Мэрилл из университета Юта Стейт. А так, в принципе, я не вижу, что...
Поле Буа еще, я бы...
Да, Поле Буа, вот, а так, в принципе, я не вижу, чтобы каких-то вот особо... А, вот еще интересный вариант. Остин Вайли из университета Оберна. Это центровой, который котировался когда-то на уровне даже под первый раунд, но вот как-то в последний сезон он сдал. Ну и еще одна интересная история, думаю, ты о ней немножко расскажешь. Саша Килия Джонс, да, также претендовал на то, чтобы выбрать на этом драфте, но с ним что-то случилось недавно странное.
Да, Саша Килия Джонс, который британско-американский бигмен из Кентукки, он играл за Кентукки, потом он перевелся в NC State, но там ему не разрешили играть, какая-то мутная история. В общем, Килия Джонс в статусе автоэлиджа был игрока, поехал в Польшу, и там играл за Доброву Горницу, играл достаточно неплохо, то есть, в принципе, я думаю, мог бы претендовать на выбор, но в последней игре чемпионата Польши за 5 секунд до конца выигранной игры, уже когда все, по сути, пожали руки, он побежал почему-то забивать сверху на пустое кольцо, в воздухе подскользнулся или поехала нога, в общем, прямо он шлепнулся на задницу, и оказалось, что он получил разрыв надколенника в этот момент. И грустно, и смешно, как говорится, да, потому что в такой ситуации получить out-of-season травму, ну, это надо умудриться. Поэтому Килия Джонс как раз теоретически мог бы где-то быть выбран в конце, как стэш, опять же, да, для команды, для развития где-то, команде, которой там не нужны игроки прямо сейчас, потому что игрок в Европе он себя показывает неплохо, да, хоть и в середняке чемпионата Польши, даже скорее аутсайдере, но не показывает. Но вот такая вот тяжелая травма, и ему, конечно, стоит столько же здоровья пожелать, но вот он так себе карьеру одним неловким движением, в принципе, пересрал. Это говоря прямым текстом. В общем-то, да, вот не выбрали вот этих ребят, но будем смотреть. Драфт непредсказуемый. В прошлом году мы помним, да, там выборы были неожиданные. Всегда почему-то вспоминается там, кто там, Джордж Кинг, Томас Вэлш. Вот такие вот люди, да, которые на реальном драфте уходили, когда, в принципе, никто не мог предсказать вообще, откуда они взялись. Возможно, каких-то европейских игроков мы пропустили, хотя, в принципе, класс 98-го года автоэлиджи был не очень яркий. Но кто его знает, может, даже и Адриана Багуцки поляка выберут. Но это уже угадайка. Или Вита Крейча, кстати, из Чехии, который порвал кресты за Сарагосу, но до этого, в принципе, как стэш мог где-то бойкотироваться. Поэтому вот еще товарища Крейча, да, нужно упомянуть здесь как потенциальный пик. В остальном же мы разобрали все 60 пиков, мы провели несколько очень мощных обменов, которые понравились нашим патронам, которые нас слушали в прямом эфире. Чтобы слушать наши следующие подкасты в прямом эфире, подписывайтесь на наш Patreon, помогайте нам, поддерживайте нас, мы взамен постараемся вас радовать подкастами. Мы закончили предрафтовую серию. Драфт у нас в ночь с 18 на 19. Мы с Виталием Волочаем будем его комментировать на Мегого для России. Но я думаю, что какие-то варианты найдутся и для других стран. Возможно. Хотя, возможно, и нет, не знаю. В этом смысле надеемся, что все будет хорошо и как минимум часть аудитории нас услышит. Ну а с Андреем мы, наверное, услышимся на следующий день после драфта, подведем его итоги. Ну, логично было бы уже, да, закрыть вообще всю эту историю и закрыть ее красиво. Большой объем работы мы проделали в последние 3 месяца и нужно поставить красивую точку. Надеемся, что ночь драфта будет такой же красивой, как наш мокдрафт, как те обмены, которые мы придумали. Вообще, как весь этот процесс, который все-таки напоминает о том, что 2020 год не самый обычный год, но как есть, поэтому берегите себя, подписывайтесь на нас, рассказывайте друзьям и смотрите драфт обязательно, это будет очень-очень интересно и очень необычно в этом году. Понятно, что драфт НФЛ не переплюнут, да, с собакой Билла Беличика, но я думаю, что здесь тоже будут интересные моменты, о которых мы обязательно поговорим уже после драфта. Александр Прошут и Андрей Глаченко для вас проводили 4-й ежегодный мокдрафт от Спортхаба. Всем спасибо и всем пока!
Всем спасибо, смотрите, следите за драфтом через 2 дня, через 2,5 дня, который состоится, потому что это будет одно из самых таких неординарных и необычных церемоний за последние годы. Если есть возможность, обязательно послушайте, естественно, посмотрите трансляцию на Мегаго, потому что это, я напомню, первая трансляция драфта НБА на постсоветском пространстве. Это будет также в какой-то степени исторический момент. Я поздравляю тебя за то, что ты участвуешь в этом. Надеюсь, все будет хорошо и желаю тебе удачи в твоем освещении. Ну и всем пока!
Всем еще раз спасибо тебе, Ли. Спасибо за хорошие слова. Услышимся в ночь драфта и услышимся после драфта. Все, пока!